Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Почему мир все чаще выбирает не свободу, а силу? Демократия, еще недавно казавшаяся безальтернативным будущим, сегодня все чаще выглядит уязвимой. Возможен ли вообще демократический транзит после войны, страха и адаптации к насилию? Сегодня у нас большой разговор о природе современных автократий и мире, где политика строится вокруг силы, ресентимента и усталости от неопределенности. Мой гость Кирилл Рогов, политолог, публицист, основатель проекта «Рераша». Мы поговорили о позднем путинизме и о том, стала ли война способом стабилизации режима, о кризисе либерального порядка и о том, почему демократические общества оказались так уязвимы перед популизмом и авторитарным соблазном. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео и пишите в комментариях, у демократии еще есть шанс или мир уже направился совсем в другую сторону. Кирилл, спасибо, что согласились поговорить. Все сейчас говорят про образ будущего. Я хочу начать с образа прошлого. Вот в 90-е годы, кажется, в этом согласны друг с другом все демократы. Основная была ошибка в том, что демократию воспринимали как нечто естественное и необратимое. То есть вот она наступила, а теперь каждый может заниматься своими делами, и хуже обратно уже не будет. Но как будто бы сейчас уже вот это вот естественное состояние будущего демократического, оно под вопросом. Вот на ваш взгляд, когда закончилась эта эпоха демократического оптимизма?
Ну, вообще, эпоха демократического оптимизма, наверное, закончилась довольно быстро и, может быть, даже быстрее, чем следовало, то есть, чем закончилась сама демократия. Мне кажется, что, наоборот, взгляд российского общества, особенно либеральное его части, на вот, ретроспективный взгляд на то, что происходило в 90-е годы с демократией, он очень искажен. И совершенно мистифицирует эту проблему. Потому что, с одной стороны, да, считалось, что демократия, вот как бы, когда кончился, какая-то кончается диктатура, вот тут и началась демократия, а дальше вопрос только в том, чтобы ее не испортить. Но ее испортили некоторые люди. И вот поэтому у нас теперь Путин. И вот эта вот эта мифологема, совершенно ложная и вредная, она давлеет над либеральной российской общественностью, она ведет к такому рассуждению, что просто дело в том, что должны прийти к власти правильные демократы. И тогда все встанет на свои места. Вот. И это не позволяет как бы взглянуть на это трезво, потому что понятно, что в 90-е годы российское общество двигалось к демократии, происходило много важных вещей, которые являются базой для демократии. Были конкурентные выборы, они были несовершенны, но это совершенно стабильно обычная история для ранних демократий, несовершенство выборов, процедур и так далее. Но это были самые конкурентные выборы в России за всю ее историю, например, президентские выборы 96 года, самые конкурентные выборы за всю российскую историю. Были там информационный дисбаланс, денежный дисбаланс, конечно, что-то такое было. В принципе, это не необычная история для ранних демократий. Российские же либералы решили, что если эти выборы были несовершенны, то значит уже все пропало. Вот. Но и оптимизм кончился уже тогда. В 95 году российские демократы разбились примерно на 5-6 разных партий и блоков, и они все проиграли. И при том, что они все в совокупности могли бы взять 15%, а может быть даже и больше, так как они это разделились на 5-6 блоков, то не получили практически ничего, хотя коммунисты, которые были триумфаторами тех выборов, получили, они, по-моему, получили 22-21%. В общем, это был совсем не великий процент. Но уже в этот момент российские демократы в середине 90-х годов очень плохо понимали, в чем их задача, куда они идут, и как не видели этой исторической перспективы.
Многие исследователи говорят, что в России демократии каждый раз не хватало времени, но вы, я так понимаю, считаете, что не хватало еще и навыков. Вот для полноценного демократического транзита какие навыки нужны обществу и, собственно, элитам, которые пытаются этот транзит осуществить для того, чтобы все получилось?
Ну, во-первых, действительно очень правильно про время. Вы не можете решить вопрос демократизации, вот, как вот там умер Путин, не знаю, сбросили диктатора, что-то произошло, мы начали как бы другой процесс чистого листа, вот мы говорим, у нас демократия, все должно быть правильно. Но в любом случае вам не удастся прыгнуть через пропасть, значит, в два прыжка, и для того, чтобы прошли конкурентные выборы, нужно, чтобы были партии. А партии образуются, когда у вас проходят выборы. Как правило, первые выборы у вас проходят, при том, что еще нет никаких ясных партий. Люди не знают, за кого голосовать, они не привыкли к этой процедуре. Выбирают кого-то, довольно случайно, и люди могут оказаться в руководстве партии. Потом это все будет и на следующих выборах как-то реконфигурироваться в другую конструкцию. То есть вы не можете, там есть целый ряд нововведений, введений новых институтов, которые у вас не получится ни общество приучить к ним сразу, ни самим справиться с ними, потому что нужна определенная последовательность. Вот это, кстати, интересный очень вопрос про партии и выборы. Это такая курица и яйцо транзита. Вы не можете провести выборы, если нет партий, но вы не можете иметь партии, если нет выборов. И, значит, вам нужно как два цикла, по крайней мере, чтобы это хоть как-то устоялось. Ну и главное, опять-таки, возвращаясь к этому опыту, который я уже упомянул, опыт 90-х годов, середины 90-х годов, в частности, выборы 95-го года в Думу, которую либерально-демократические силы совершенно проиграли. Главное в демократии – это искусство коалиций. Искусство коалиции, умение создавать широкие коалиции. Они все, им всем казалось, что вот эти вот рядом не совсем правильные демократы, а мы вот соберем своих правильных демократов, более правильных демократов. И третьи тоже думали, а мы сейчас здесь в другом месте соберем более правильных демократов, а от тех вот мы отличаемся тем-то и тем-то. И это очень для нас важно, чтобы нас с ними не путали, потому что это нас будет топить, а если мы будем отдельно, то мы... За нас люди проголосуют. Получилось все наоборот, что это количество демократических реформистских блоков несметное, которое все вроде говорят в одну студу, но что-то у них разное, и что-то они все не согласуются, и ничего не получаете вы. Хотите очень сильно отличаться от соседа, ничего не получите. Для избирателя эти оттенки не важны, не интересны, непонятны. И производит впечатление, они только дезориентируют его.
Очень похоже на современную ситуацию, когда тоже умение договариваться — это не то, чем мы владеем в совершенстве. И все сейчас тоже ждут вот этого момента коллапс, да, когда наконец-то вот что-то должно прям произойти, и все в это окно возможностей постараются влезть. Но вы описываете транзит именно как долгий процесс с вариантами инерции. Вот что это такое в вашем представлении?
Ну, действительно, как бы сейчас... С одной стороны, никто ни с кем не может договариваться и не умеет договариваться, я имею в виду российскую оппозицию. С другой стороны, все пишут проекты как можно более радикального преобразования России, чтобы она стала настоящей демократией. Ну, нужно сменить конституцию, нужно там ввести люстрации против тех, кто там что-то неправильно делал, сотрудничал с прошлым режимом. Нужно ввести такие оптимальные законы, чтобы вот которые не допустят никогда возвращения автократии. Ну, таких законов нету, которые не допустят. Есть политический процесс, есть некоторая социальная реальность. То есть Чем радикальнее вы будете формулировать задачи преобразования вот после некоторого коллапса режима, тем меньше будет ваша коалиция, которая пойдет с вами поддерживать эти преобразования. Для людей не очень понятно, почему, например, целиком надо менять Конституцию. Вот им не нравится, скажем, Путин, не нравится война, не нравится то, что нет интернета, не нравится там еще целый ряд вещей, и вообще Путин надоел. Но почему им рассказывают, что надо выбросить Конституцию прежнюю в помойку и принять новую? То есть, может быть, это и верно в чем-то, но это надо будет объяснить, почему это нужно. И если как бы у нас есть вполне есть база у такого радикального, либерального взгляда на вещи, очень прозападнического взгляда на вещи, на демократию. Это там около 10% населения там могут быть вот где-то в этой западнической либеральной партии. Но чтобы как бы вот как бы произвести переход, чтобы ввести некоторые новые правила демократические, фундаментальные, вам не хватит 10%, вам нужна гораздо более широкая коалиция, в которой будут люди, которые не согласны с вами там по вопросам люстрации, по вопросам перехода к парламентской республике, еще по какому-то целому ряду вопросов, но в целом будут согласны поддерживать какие-то и вводить в законодательство какие-то общие принципы демократического устройства. И вам надо будет с ними договариваться, с ними находить вот этот вот консенсус на повестке, которая будет гораздо более умеренная, чем вам бы хотелось. Но это будет как бы коалиция и достижение консенсуса, достижение некоторой равнодействующей компромисса, это и есть суть демократического процесса, а не установление таких правил, которые, значит, всех недемократов прижмут к ногтю. Вот.
А радикальный распад системы и вот эти кардинальные перемены понятны тем, что сложно договориться. А чем опасна мягкая консервация системы, если переезжать в другую сторону, да, и начать договариваться уже со всеми? Вот здесь в чем опасность?
Абсолютно. И опасность есть. Опасность есть в том, что как бы да, если вот как бы время Путина кончится, если возникнет некоторый кризис, который будет вести к некоторой трансформации в России, то, безусловно, с высокой вероятностью, точнее, мы увидим такую партию, которая называется «Путинизм без Путина». То есть вот Путин старенький, он сошел с ума, мы его списываем в утиль, и делаем все то же самое, но без него, придумываем какого-нибудь нового, бодренького, молодого КГБшного полковника, который все говорит правильно, и вот с ним едем дальше. Безусловно, такая опасность будет. И эти люди предпримут такую попытку. Поэтому это тонкая вещь, что вот в своем докладе о нормализации и задачах демократизации в России я пишу, что есть два горизонта задач сегодня. Первое – это нормализация, возвращение к нормальности. Ну, когда никого не сажают в тюрьму, когда можно писать в прессе то, что думаешь, не отключают интернета, не запрещают все на свете. Мы как бы то, что мы имели там лет 15 назад хотя бы. Это вот некоторая нормальность, базовые некоторые вещи. И есть задача такой углубленной демократизации. Я говорю, что вы не можете сразу решать все это. Вам сначала нужна коалиция, которая вот эту нормальность, как бы будет выступать за эту нормальность. И такое большинство в России есть. И, безусловно, есть большинство, выступающее за нормальность. Но оно будет осторожно относиться к очень радикальным планам демократизации, к перемене Конституции, изменению всех институтов, не говоря уже о люстрациях там, и прочих прекрасных вещах. Значит, с ним надо сначала договориться об этой нормализации и нормальности, об ее параметрах. И здесь очень важно участвовать в этой коалиции, потому что если либеральная демократическая часть участвует в ней, то она настаивает на том, что это не просто мы живем без Путина, не просто новых людей не сажают в тюрьму, а мы переделываем законодательство, исключая из законодательства все, что противоречит базовым либеральным и демократическим правилам. Да? свобода собраний, свобода, свободный доступ к выборам, свобода слова. Все это должно быть как бы подкреплено. И на самом деле есть два варианта. Если вот эта коалиция перемен, послепутинских перемен, если она будет без демократов, без либералов, которые скажут нам с вами не по дороге, то она постарается в наименьшей степени включить сюда вот этот пакет реальной либерализации, которая даст какие-то политические права разным группам. А если это будет коалиция, которая включает вот это либерально-демократическое крыло, то оно сможет интродуцировать туда, включить в этот пакет какие-то более либеральные принципы, попробует их более жестко там прописать, чтобы они какое-то время работали. Потому что все равно этот период после падения вот, путинской диктатуры будет периодом напряженной борьбы, где более радикальные идеи, более радикальные демократизации будут бороться, противостоять, как-то конкурировать с идеями такой очень умеренной трансформации. И это будет политическая борьба, в которую надо будет, ну, по крайней мере, вложить свой вклад, чтобы сдвинуть эту равнодействующую в нужную нам сторону на какое-то большее количество градусов.
Кирилл, когда вы говорите «эти люди», говоря о сохранении путинской структуры, да, то есть вот что сейчас из себя представляют российские элиты? То есть вообще кто сейчас близок хотя бы к принятию решений, к тем коалициям, которые условно защищают вот эту вот путинскую систему управления?
Ну, элиты – это вообще такое сложное, большое понятие. И там есть всегда разные люди, и разные группы, и разные устремления, разные типы элит. Ну, понятно, что сегодня в этом и суть как бы путинского режима, суть ну, такого типа диктатуры, что там есть узкая коалиция бенефициаров, которые вот получили из рук Путина очень много, они контролируют большую часть российской экономики, они получили эту большую часть российской экономики с использованием силовых ресурсов и как бы незаконно. И очень большую роль играют эти самые силовые ресурсы, то есть те люди, которые умеют арестовывать, убивать. Это прежде всего спецслужбы и прежде всего ФСБ, которое превращено в такую как бы опричнину, в такого повсеместного контролера. ФСБ, представители ФСБ отправляются в компании, в вузы и сидят там в виде таких контролеров, политруков или, не знаю, серых кардиналов, безопасников, которые в значительной степени обладают значительной властью во всех этих структурах и паразитируют на инфраструктуре общества и экономики. Вот это прежде всего и это будет большой вызов для общества, как с ними справиться, как их отстранить от власти.
Можно ли сказать, что война для них стала таким способом стабилизации режима, то есть вот как бы такого укоренения их позиции?
Нет, здесь сложнее. Война, безусловно, была ошибкой и, то есть, как бы непредвиденным поворотом событий. Она должна была протекать совершенно по-другому. Никто не думал, что это вот на 5 лет такая история. Это была ошибка, это неудача. Это неудача, с которой режиму не удается справиться. Безусловно, какие-то элиты, вот непосредственно силовые, ФСБшные, получили дополнительные политические возможности благодаря этому, благодаря той ситуации, которая сложилась, благодаря тому, что общество не хочет войны, и надо больше полагаться на насилие, чтобы сдерживать это нежелание войны со стороны общества. Они получили дополнительные ресурсы, они радикализовались, их политическая роль возросла, но устойчивость системы, наоборот, снизилась. То есть для кого-то это не война, а мать родна, Но в целом, если посмотреть, то, то устойчивость системы, ее, ее перспективы, все это очень сильно ухудшилось. И я думаю, что даже разумные силовики понимают это, что, тот переизбыток власти, который они сейчас получают, он в долгосрочной причине нанесет вред. Вот, как бы, ну, можно смотреть на ФСБ, как на, ну, в любом государстве есть какие-то спецслужбы, которые обеспечивают его защиту в таких вот регистрах. Там, ну, есть целый ряд регистров, в которых спецслужбы оказываются нужны. И мы видим, что они есть всюду, и они довольно имеют много полномочий. И, но вот для, для профессионалов таких спецслужб, для них невыгодна та ситуация, которая складывается сегодня, потому что у них есть корпоративные задачи, они, у них есть некоторая профессия, вот, обеспечивать эту безопасность. То, во что сейчас превращено ФСБ, это вовсе не про безопасность, это про такую опричнину стареющего диктатора. И как корпорации, службы, спецслужбе, как корпорации, это вредит. И кончится для нее плохо в некоторой перспективе. Вот, да, и это надо различать, что не все, поэтому я не хочу говорить так, что они все выиграли от этого. Нет, выиграло только те, кто именно вот работают опричниками.
Как война изменила общественную ткань? То есть мы сейчас имеем дело с обществом адаптации, страха или уже цинизма, когда никто никому не верит. Но, собственно, российская пропаганда сейчас разыгрывает именно эту карту, да, не продвигая свои нарративы как единственно правильные, а просто накачивая людей представлениями о том, что правды вообще нигде нет и ничему нельзя верить. Вот что из себя сейчас в целом представляет общество?
Ну, ответ на вопрос, что из себя в целом представляет общество, это очень сложная задача. Ну, до некоторой степени пропаганда все-таки сейчас продвигает некоторый нарратив, такой обязательный идеологический нарратив, да, он заключается в том, что мы ведем там некую праведную войну, мы, в смысле Россия, ведем праведную войну с некими нацистами в Украине и с коллективным Западом, который, значит, ну и даже уже с Европой, Соединенные Штаты как-то отплыли в сторону на кораблике, с Европой, которая поддерживает этот нацистский режим. И этот нарратив есть, и он, как бы, в отличие от там начала, середины 10-х годов, когда у режима не было идеологического нарратива, сейчас он есть все-таки. Ну, а общество, ну, я бы сказал так, что происходит некоторое отличие. Вообще вот этот вот режим, который начался, политический режим, который начался после начала войны, я его называю режимом военного путинизма, он как бы прошел через три стадии. Первая стадия, это была стадия такой импровизации, адаптации, да, потому что это не было непредвиденное все перерастание в затяжной военный конфликт с таким объемом санкций и с необходимостью как бы выстраивать заново военную машину, потому что выяснилось, что военной машины нет и воевать нечем. Вот это был период и с необходимостью как бы репрессировать общество и бороться с тем, что оно не приняло войну, что и война осталась для него непонятна. Это был первый период. Второй период был такого относительного триумфа, когда стабилизировался фронт, стабилизировалось, создали эту военную машину, возник экономический рост, связанный с вот перестройкой экономики. И вроде все было вообще по кайфу, только что вот плохо продвигались на фронте, но вообще всем было все по кайфу. Теперь мы вошли в третий период вот этого военного путинизма, в котором есть два центральных феномена, что выясняется, что почти невозможно победить Украину на земле, и нельзя реализовать присущее России естественное преимущество в виде большого количества живой силы. И оно вдруг перестало быть преимуществом, потому что есть дроны, стена дронов, и сколько ты людей не отправишь, всех положат. Это с одной стороны. А с другой стороны, возникла эта вот обратная ситуация в экономике, когда надутый пузырь роста начал быстро сдуваться. И, конечно, это сейчас очень меняет настроение людей. Как бы, если раньше баланс для них заключался в том, что здесь вот можно идти в тюрьму, если ты против войны, а здесь можно вполне хорошо зарабатывать, потому что большой спрос на рабочие руки, все растет, и зарплаты очень быстро растут. Вот этот вот был баланс, который они взвешивали, то теперь этот баланс изменился, тюрьма тюрьмой, но здесь уже больше денег нету, и все стало хуже, и люди начинают ворчать, а зачем вообще это все было, кто это придумал, вот примерно так. И это момент, когда люди начинают задумываться о некоторых альтернативах. А что было неправильно? Вот война, вступили. А почему мы вступили в войну? А как так получилось? Ведь мы же не хотели в войну. А где, как мы там оказались? Здесь как бы и нужна как альтернативная повестка, альтернативные интерпретации, которые объясняют это определенным образом и как бы в людей вкладывают это понимание того, какие именно механизмы были сломаны, что это все развернулось в эту войну, и неспособность, и которую они не могли выиграть.
Сделаем немножечко шаг такой вверх от России, да, и посмотрим на мир в целом, и он тоже, очевидно, не в порядке, и авторитарные, в общем, государства все равно по количеству перевешивают демократические, но они отличаются от тех, что были в 20 веке, то есть неправильно сравнивать их с диктатурами 20 века, вы их называете патерналистскими государствами, чем они отличаются вот от тех авторитарных, которые мы привыкли видеть в истории?
Ну, действительно, мы как бы находимся на такой волне. Как бы есть два феномена. Есть один феномен, это такая волна отката демократизации. Вот в 90-е годы был мощный всплеск. В конце 80-х, 90-х годов был мощный всплеск, количество демократии в мире увеличилось прям таким вот подскоком. После чего начался обратный процесс. Не все те, кто, как в частности Россия, кто подумали, что они перешли в комнату с демократией, потом обнаружили, что эта комната они уже так, что она уже не с демократией, а похожа на ту предыдущую. Это нормальный процесс, это так происходит все волны демократизации. Сначала у вас как бы открывается возможность, этот шлюз, все туда побежали, но немногим удалось там остаться, и некоторые возвращаются обратно. Поэтому как бы этот процесс такой волновой, но практически никогда не бывает, что спад волны до того же уровня, где мы были до ее начала. Все-таки кто-то остался там, кто-то сумел совершить переход, просто не так много, как сначала всем показалось. Это один процесс. Второй процесс, по всей видимости, это, собственно, кризис демократии, кризис старой демократии. Вот той демократии, которая в Европе, той демократии, которая в США. И этот кризис имеет свою природу, свою логику, и они просто как бы накладываются. У нас был вот этот вот спад после восхождения волны, спад, а сейчас еще некий кризис старых демократий, он тоже перед нами разворачивается. И как, опять-таки, там вот с точки зрения экономистов, кризис – это неотъемлемая часть экономического цикла. Да, у вас все растет, все надулся какой-то пузырь, как-то все прям в эйфории, а потом что-то сдувается. Что-то сдувается, и тоже это вас не выбросит обратно туда, в самый низ. Но что-то сдуется, выяснится, что вот эта вот эйфория этого взлета, она там многих приводила к неправильным решениям, и теперь их надо, этот балласт, он будет сдуваться, сбрасываться. И поэтому кризис это часть процесса, часть эволюции. И возможно, что кризис демократии это тоже часть эволюции, часть ее развития, потому что ту демократию, которую мы наблюдали, например, последние 20 лет, это же совсем другое, чем, например, вот те стандарты, которые демократии, которые существовали, скажем, в 50-е, 60-е, даже 70-е годы 20 века. Это разные вещи. И та демократия, предыдущая как бы, демократия, она родилась из тоже из мощных кризисов там, 60-х годов, мощных студенческих движений, движений там, против войны во Вьетнаме в Соединенных Штатах. Это как бы тоже были некоторые кризисы, через которые демократия проходит и приобретает новое качество. Бывают эти кризисы очень тяжелыми, как, например, там, кризис демократии в 30-е годы в Европе, когда практически вся Европа она буквально вся превратилась в такой веер националистических и фашистских режимов, или полуфашистских режимов. Практически вся за небольшим исключением. Я не знаю, насколько этот кризис демократии будет, то или он пройдет, мы не знаем, как более в мягкой форме, как кризис 60-х годов, то ли он превратится в такой брутальный и затяжной кризис, как кризис 30-х годов, сегодня трудно сказать, но вот да, перед этой развилкой мы стоим, и мы находимся в этом процессе.
А как Европе могут помочь универсальные ценности и вот, собственно, те ценности, сформулированные после двух мировых войн, то есть уже после кризиса 30-х годов, потому что сейчас тоже еще один вызов Европы в том, что, пытаясь защитить демократию, используются недемократические, нелиберальные методы очень часто, да, и мы видим секьюризацию, милитаризацию и все, что связано с такой очень жесткой defense democracy, то есть это когда ты прям с оружием защищаешь ценности, которые, в общем-то, на ценности человеческой жизни строятся. Вот здесь есть какой-то конфликт?
Ну, конфликт, безусловно, есть. И более того, мы его знаем, что он тоже не новость. И там гражданские войны, например, гражданская война в США, это же тоже конфликт по поводу демократии, по поводу прав человека, по поводу движения по одному или по другому треку. Так что такое вполне бывало, и сегодня мы, да, видим, как бы эта демократия пытается вооружиться, она пытается как бы пройти вот по этой тонкой грани между тем, что тебе необходимы силовые функции, необходимый силовой подход к решению проблем, потому что у тебя очень большая угроза, ты видишь, и тем, чтобы сохранить как бы ядро демократического процесса и демократических правил. Но такова природа кризиса, мне кажется.
А природа человека, видимо, в том, что он психологически оказывается уязвим вот перед этим рессентиментом и популизмом. Ведь это тоже как бы такой вот рефрен 30-х годов, когда громкие лозунги абсолютно затмевают те разговоры, институты, ценности, которые были декларированы.
Да, да, но сам по себе популизм – это проявление некоторого кризиса. Да, ведь что такое популизм? Популизм – это когда политические появляются тип политиков, которые обращаются непосредственно к людям и, более того, как правило, к не самым высокообразованным слоям общества, и они к ним обращаются с таким призывом, объясняя им, что те элиты и партии, которые обычно действуют на политической арене, их обманывают, и что они обманывают, что они действуют в своих интересах, и они как бы и вот это вот недоверие к традиционным партиям и к некоторому экспертному мнению, оно как бы через головы этих вот экспертов и элит, эти люди, популисты, обращаются вниз к своей пастве. И это проявление того, что традиционные партии, традиционный политический процесс, как он был раньше, он вызывает у многих недоверие. И это недоверие есть питательная почва для популистов, для роста популизма.
То есть все-таки наши надежды на институты тоже, да, мы всегда говорили о том, что институты — это то, на чем держится, и если они выстроены правильно, то ничего уже не изменить. Но вот американская история показывает, что все-таки личность человека в истории, она тоже имеет свое значение, и институты скорее могут выполнять функцию каких-то сдержек и, возможно, потом возвращения к нормальности, но человек может все развалить.
Но, видите, вот это интересный вопрос про человека. Вот мы говорим, что Трамп разваливает институты в Америке. И, наверное, это справедливо. Мы можем сейчас перечислить весь этот список. Но я хочу напомнить, что когда Байден, кончался срок Байдена, то он подписал помилование на будущее для своего сына. Он считал, что там были коррупционные расследования, и сын не был осужден Байдена по ним. Но Байден подписал такую бумагу, предполагая, что Трамп вернется к этим расследованиям и попробует его сына засудить. Но что мы видим из этой бумаги? Что Байден осознает, что президент США может как организовать так, чтобы судебная система засудила человека, так и отвести от него эту угрозу. И значит, в институтах, в американских институтах были некоторые изъяны еще до того, как Трамп начал их ломать. И была некоторая проблема с ними, и было недоверие к этим институтам, на волне которого Трамп и приходит к власти. На том, что как бы эти демократы, они лицемеры, на том, что на самом деле они управляют институтами и манипулируют ими. Это все, там, вся мага на этом построена. Да, она видит это как заговор Deep State, как заговор таких вот элит либеральных. И она не доверяет этому всему и поэтому призывает Трампа. То есть мы можем говорить, конечно, про роль личности в истории, про роль Трампа, но мы должны понимать, что с институтами, что на это все возникает, когда уже общество ощущает в институтах какие-то недостатки, и оно ощущает их не очень, что они не очень соответствуют тому, как декларируются их функции, и на этом появляется популист и начинает их крушить. Вот, поэтому... И, по всей видимости, да, хотя мы говорим, что вот если правильно выстроить институты, то демократия появится в правильную сторону, но, очевидно, эти институты тоже нуждаются в каких-то реновациях, в каком-то подправлении, иначе они начинают мутировать.
Ну и завершая наш разговор, такой мировоззренческий, философский вопрос. Несмотря на то, что происходит в последние годы, почему демократия остается все равно тем, за что стоит бороться?
Известная же фраза про то, что все другие системы еще хуже. И это на самом деле довольно оптимистичная вещь, потому что мы видим, как даже довольно коррумпированные и такие некачественные элиты, выросшие на коррупции, они со временем начинают интересоваться демократией. Они начинают интересоваться такой системой, которая, ну, немножко снизит уровень насилия в обществе, снизит уровень неопределенности, когда новый любой чувак досядет в Кремле и все отнимет и передаст своим друзьям. Кому это надо? Ну, один цикл так прожили, ну, два цикла так прожили. Потом появляется какая-то коалиция, которая думает, что это надо как-то ограничить. Да, и она вовсе не от того, что она очень хочет демократии, она не от того, что ее воспитывали, она на нас ездила, хотя некоторые ездили когда-то на школу гражданского просвещения, вот, но главный мотив не это, хотя если там есть люди, которые этот ценностный нарратив, они в себя впитали, это неплохо, они там появятся где-то на каком-то этапе, но базовое стремление к тому, чтобы перейти к демократии, которая появляется в элитах, оно основано на совершенно рациональном рассуждении. Это больше предсказуемости, меньше насилия. Вот, и это то, что демократия в большей степени обеспечивает, чем другие режимы, и поэтому все другие режимы еще хуже, чем она.
Спасибо большое, Кирилл.